Здравствуйте, Шалом, Тофа Гутвох, хорошей недели. У нас 220-й урок по книге Мишли, а глава у нас 25-я. И мы находимся в третьем пасуке 25-й главы, который говорит: «Вышина небес и глубина земли, и сердце царей непостижимо». Это мы выдали его по-русски. Теперь что говорит Шлома Гамелах? «Шамаем лором ваарец ломик, валев малахим айн хекер». Небеса относительно его высоты, земля относительно глубины, и сердце царей, в нем нету хекера. Невозможно все эти вещи исследовать, до конца понять. Говорит Мальбим, что небеса, у них нету хекера, у них нету возможности их исследовать из-за их высоты, потому что они простираются до самой высоты мира, до бесконечности. У Бемерховей Шамаем и ширина небес во всех небесах есть бесконечное количество миров до такого состояния, что их количество и их высота, ее невозможно исследовать. А Земля, несмотря на то, что она как маленькая накуда, как маленькая точка по сравнению со всеми мирами, по отношению ко всем мирам, тем не менее, ее тоже нельзя исследовать со стороны ее глубины. Что глубина, она покрывает дгом раба, покрывает вот эти бездны, и неизвестно, что находится внутри этих бездн. Сердца царей, их тоже невозможно исследовать, потому что Ганхага, та система управления царством, она простирается на народах, количество которых невозможно сосчитать, и многих людей. И тут есть много деталей, которых, в общем, невозможно все сосчитать и перечислить, потому что есть в Ганхаге, в том, как Всевышний управляет миром, есть Дворим и Муким, есть очень глубокие вещи, и есть Ситрей Гамалуха, и есть Тайны Царств, и их Садот, Цетер и Сот, это примерно на русском одно и то же, секреты и тайны, которые невозможно исследовать до конца. Значит, вначале прочитаем Гаон, а потом немножечко еще коснемся этого пасука с другой стороны. Гаон говорит: «Шамаем ларом», небеса по отношению к его, к его высоте. Что имеется в виду? Об этом сказано: «Бешамаем и Мааль». Всевышний находится на небесах сверху, то есть «Бешамаем», «Умаша аля шамаем». Имеется в виду небеса и то, что находится над небесами. Невозможно исследовать. И также слово «Шамаем» и слово «Лером» по отношению к их высоте, то есть то, что находится над небесами. Понятно, что я даже не знаю, как сказать. С одной стороны, небеса, атмосфера, она ограничена, у нее своя высота, есть то, что находится над атмосферой. Это чисто физическое определение того, о чем идет речь. Но понятно, что здесь речь идет немножко о более таких возвышенных вещах. Что имеется в виду? Говорит Гаон, что «Арец леомик» бездна глубины земли. Имеется в виду то, что находится над землей, и то, что находится под землей. Эти вещи, которые невозможно исследовать. То есть шамаем – это небеса. Это называется лашон гова, лашон высоты. Ваизрок о том ишам маше лашамаем. Кинул маше на небеса. Лизрок лашамаем – это наверх. Поэтому небеса сами по себе называются небеса от слова шам – там. И это то, что сказано «шамаем лоров». Это то, о чем говорится, что шамаем, они высокие. То есть, сами по себе шамаем, они не видны. И их можно исследовать. Но небеса га-шамаем, то есть, высота небес, это по отношению к этому нету возможности исследования. То есть, некая простая прослойка атмосферы, то, что называется шамаем, которую исследовать можно и довольно несложно. Но то, что находится над небесами, это уже бесконечно, и это исследовать нельзя, невозможно полностью рассмотреть. И то же, что касается Земли по отношению ее глубины, это вещь, которая не исследуется. Потому что в нашем понимании Земля – это то, что находится внизу, в глубине. Но она глубже всего, что может быть. И поэтому в этом отношении, когда мы говорим о земле, то она, то, что глубина, это есть то, что называется землей. Ее нельзя исследовать, но сердце царей – это еще одна вещь, которая не подлежит исследователю. Потому что, кроме всего прочего, цари – это сердца, о которых мы говорим, сердца Талмидей Хахомим, которые называются царями. Их нельзя исследовать, и в Геморе сказано «Аль-Халала Шель-Ршут», что это некая халаль, пространство, которое является ршутом. Здесь Гаон больше ничего не пишет, я перевел его специально дословно. Такой пируш, который, в общем, непонятно точно, о чем идет речь. Все находится в каком-то намеке, и пытаемся немножко разобраться с этим вопросом, но именно немножко. В нескольких местах Мишли Гаон комментирует разницу между Шамаем и Арец, и каждый раз он, в общем, где-то близко к намеку объясняет пасук Берешит Барай Лаким это Шамаем Ваэтгарец. Вначале сотворил Всевышний небо и землю. Есть Гемора, которая задает вопрос, что было изобретено, что было создано раньше Всевышним, небо или земля. Бет Шамай говорит, Шамай Невратхила, вначале были созданы небеса. Бейз Гилель говорит, Арецгай Невратхила, вначале была создана земля. Приходит Раби Шимон бар Йохай и говорит, удивляюсь я, как Гдалей Амудей Алам, как те два главных столба, на которых держится весь мир, как они поспорили на эту тему. Они их ребенехим, я сделаю хахро, я примирю, сделаю решение этого вопроса. Они были созданы одновременно. На этом Гемора, в общем, кончается. Что было создано раньше, что было создано позже. Говорит Раби Шимон бар Йохай, что создано одновременно Бейт Шамай и Шамай, Бейт Гилель Арец. В чем состоит махлокис Бейт Шамай и Бейт Гилель о том, что было создано раньше, Шамай или Арец? Скажем так, трудно себе представить, что речь идет о том, что вопрос, который интересует Бейт Шамай и Бейт Гилель, это вопрос о том, что, какие молекулы были созданы. Молекулы воздуха и, или вакуума, или речь идет о творении земли, Адамы и так далее. Объясняет Мефоршим, что махлокис между ними – это вообще махлокис понимания Шамая и Гилеля, тфисы, которые Шамай и Гилель, Тафес, Отколь, вообще все, как они рассматривают всю Тору. Шамаем происходит от слова «шам». Шамаем – это то, что находится там, это Алам-Схар, Алам-Аба, грядущий мир, Алам-Схар. Он находится за пределами материального мира, это нечто духовное. Те шамаем, которые вот то, что та атмосфера, которая окружает Землю, говорит нам Гаон, что о исследовании этой части разговор не идет. Это понятная вещь, ее исследовать в общем, как нечего делать, можно исследовать. Речь идет о том, что Шамаем, который мы Алия Шамаем, небеса, которые над небесами, то, что мы, не то, что относится к миру Аси, не то, что находится к миру действия, которое вот некая молекулярная система, включая планеты, звезды и так далее. Не об этом идет здесь речь, говорит Гаон, то, что находится мы Алия Шамаем. Что? То, что находится мы Алия Шамаем, это те Шамаем, о которых говорил Бейт Шамай, что они созданы в начале, это Алам Аба. В чем состоит шита, точка зрения Бейт Шамая? У нас есть цель и средство. Весь Алам Азе – это средство достижения Алам Аба. Весь Алам Аба, весь грядущий мир – это то, для чего создан мир, чтобы мы прошли через этот коридор и дошли до зала, вошли в зал. Говорит Бейт Шамай, что одна из таких основных накудот точек соприкосновения Махлокса Байшама и Визгилеля во многих местах Торы связано с тем, что первично, цель или средство. Говорит Шамай, что Алам Аба, грядущий мир, небеса, то, для чего создан мир, цель творения мира. С нее начинается творение мира, ради нее был сотворен мир, и оно первично. Приходит Байзгилель и говорит, что нет. Достижение этого мира возможно благодаря действиям человека, и действия человека в этом мире – они важнее, и поэтому они первичны. Мы потом чуть-чуть еще коснемся этой накуды. Раби Шимон бар Йохай говорит, что махлокиса нету, это неправильный махлокис. На самом деле цель и средства были созданы одновременно, и здесь нету чего-то первичного или вторичного. Слово «эрец» происходит от слова «руц», «ларуц» – «бежать», «руце» – «хотеть». Слово «шамай» происходит от слова «шам». Когда слово «руце» и слово «руц» – это слово из одного корня, «хотеть» и «бежать» – это одно и то же слово. Когда человеку чего-то не хватает, и он чего-то хочет достигнуть, он хочет этого, он бежит в направлении, чтобы выполнить свое желание. Место, которое бежит все целиком, выполнять желание Творца, это Арец, земля, которая бежит выполнять волю Всевышнего. То место, на которое создан человек, Адам, который, суть которого выполнять то, для чего, то, что замыслил Творец. Может быть, выполняем мы не самым лучшим образом, но сейчас не это как бы наша задача понять. И вот говорит Бейт Шаммай, что есть цель, и человек, и в общем вся земля в этой цели занимает не главное место в мире. Приходит Бейт Гилель и говорит, что весь мир создан для человека, для того, чтобы человек заработал и получил награду, и авойда человека в этом мире, она имеет большее значение, чем награда, которую получит человек. Я сейчас расскажу как одну накуду, один элемент Агады из Гемора Минухас, на что обращает внимание Аризаль, и это немножко прольет свет на то, о чем мы говорим. Гемора рассказывает о том, что Моше Рабейну пришел на гору Синай для того, чтобы получать Тору. Когда он вошел, поднялся на гору Синай для получения Торы, и очень известная Гемора, я ее приводил несколько раз, рассказывает Минухас дав Кафхет, что он, Моше Рабейну видел Всевышнего, который рисует корону над буквами. Он задал вопрос, зачем ты рисуешь корону, ему показали Раби Акива, это сейчас не наша тема. Всевышний обращается к Моше Рабейну. Не Моше Рабейну ко Всевышнему первый обратился с вопросом, а первый обратился Гошем к Моше Рабейну и говорит: «Моше, эйн шалом бимкомеха». «Моше, у тебя нету, у меня нету тут Гемора Минухас под рукой или есть?» «Может быть и есть, тогда проще будет прочитать». Всевышний спрашивает Моше: «Нету слова шалом в том месте, откуда ты пришел, ты, придя сюда, спасибо большое и очень извиняюсь, ты не должен был поздороваться, войдя ко мне?» Момент. По-моему, я ошибся. И это должно быть на Даф и Кафтет, если я не ошибаюсь. Омар Рав, говорит Рав, Бышаша Алла Маше Лемаром, в тот час, когда Моше Рабейну зашел наверх, Мацула Акодыш Брагон обнаружил Всевышнего, который Ешефа Кашер Ктарим Латиот, который сидит и рисует коронки над буквами. Омар Лифанав, я ошибся, первый разговаривал Маше. Омар Лифанав, Рибалошир Алам, да, вы знаете, я ошибся дважды. Здесь этой части, именно этой части в Геморе Минухас нету. Это находится в Мидраше, которого у меня под рукой нет. Да, это надо искать в другом месте Мидраше. Тогда придется по памяти. Здесь только вторая часть этой Агады о том, как происходит диалог по поводу Раби Акива. Сейчас я, может быть... Может быть, кто-то из комментаторов эту часть приведет. Нет. Эта часть находится в Геморе Шаббат. Ну, ладно. Когда Моше вошел на гору Синай, Всевышний обратился к Моше и говорит. Моше. И спрашивает Моше. Нету слова «шалом» в твоем месте? Отвечает ему Моше. Разве может сказать... Раб шалом своему господину. Сейчас, секунду. Секунду. Разве может раб сказать шалом своему господину? Отвечает Всевышний Моше Гавелы Халы Вархени. Ты должен был меня благословить. Гемора в Шаббате, если я не ошибаюсь, то она в Шаббате, если она не в Мидраш Раба только. Еще полсекунды. Mm-hmm. должен быть Муталев. Это Муталев. Секунду. Омар Абишо бен Леви. Во время, когда взошел Моше наверх, то он нашел Всевышнего, который рисует коронки над буквами. Омар Ло сказал ему, Моше, эйн шалом бейреха, нету слова шалом в твоем городе. Омар Лифанав ответил ему, клум еш эвид шанатен шалом ларабо, разве бывает, что эвид говорит шалом своему господину? Омар Ле ответил ему, гая лыха лазрени, ты должен был мне лазор. Мият омарло, тут же ответил Моше, ваата игдаль на ко гашем кашер дебарта. Пусть вырастет сила твоей Всевышней, как ты сказал. Диалог достаточно странный. Во-первых, немножко странно, что Гемора хочет научить мусар у нас тому, что надо здороваться, что Всевышний сделал Моше замечание, почему ты не поздоровался. Речь идет о даровании Торы. Во-вторых, немножко странен ответ Всевышнего, что не может раб сказать шалом господину, и ответ Всевышнего «ты должен мне помочь». Аризаль обращает внимание на такую вещь, что когда Всевышний говорит Моше «гая лыха лазрени», «следовало тебе мне помочь», то «гая лыха лазрени» – это три слова, первые три буквы, первая буква каждого из этих трех слов, три буквы – это «гилель», «гей ламит ламит». Говорит Аризаль, что тот махлокис, тот спор, который произошел между Моше и Всевышним на горе Синай, когда Всевышний обращается к Моше и говорит, ты должен был со мной поздороваться, сказать шалом. Моше отвечает, что как я мог такое сделать, разве раб может сказать шалом своему господину? И Всевышний ему говорит, ты должен мне помочь. Ты должен мне помочь, тут же Моше отвечает, пусть вырастет сила Всевышнего, как ты сказал. Слова «ты должен мне помочь» – это Гилель. Махлокис, спор, который здесь происходит между Моше Рабейну и Всевышним, это спор Шамая и Гилеля. Тот спор, о котором мы говорили. Шамай говорит, что небеса – это основное создано в начале, и основная функция – это небес. То, что происходит на земле – это подготовительный процесс, который человек должен пройти, хорошо, нормально пройти, но это только переход, это не главное. Гакодеш Барух говорит Моше, что ты в нижнем мире – Эвид, который должен помочь своему господину. Раб, который должен помочь своему господину. Это Таана Гилеля, что главное внутри мира, первичное, что есть в создании мира, это наша авойда, наша служба, которую мы сделаем. Фактически, Моше Рабейну Кимуван принимает Таану Всевышнего, он фактически здесь спор между ними, обсуждение того, что происходит между ними, это обсуждение Шамая и Гилеля. Здесь нам Шломо а-Мелех говорит, что Шамаим, а их невозможно исследовать из-за их огромного, высочайшего уровня, они очень высокие. И Шамаим, это включает в себя понятие Алам-Аба, и человек не в состоянии этого понять, это не подлежит исследованию. Но земля, Арец, это тоже место, которое, как бы, функция земли – это тьма. Шамаим – это там, где раскрывается свет Всевышнего. Арец – это затемнение, которое создано специально внутри нашей земли, для того, чтобы внутри этого затемнения можно было вести авойду службу Всевышнему. Так у этой земли, у этого Ареца, у нее тоже из-за ее бездны ее невозможно исследовать. В принципе, в какой-то степени, здесь речь идет о двух накудот – накудат к душе и накудат тума. Но это никуда к душе, ее невозможно исследовать из-за ее величия, из-за ее роста. Землю ее невозможно исследовать из-за того касания к Яцергоре, которое она имеет, и из-за темноты, в которую мы впадаем. Эти две вещи, которые невозможно постичь. Шамай говорит, что земля, она в принципе когда-то будет как бы аннулирована, то есть тьма земли будет аннулирована, и это такая промежуточная ступень, которая была ненадолго создана, но после. Ответ Гилеля, что земля первична, по той причине, что вначале нужно пройти авойду, только потом получится награда, и награду в общем и целом создает сам человек для себя. Это махлокис между ними. Раби Шимон Махрия говорит, что они созданы одновременно, и это создание одновременности, которая есть, создание Ецер Хатов и Ецер Хара, создание Схара и Авойды, это то, о чем говорит этот пасук. Пасук заканчивает словами «Велех Малахим Эйн Хекер». сердца царей, их невозможно исследовать. Гаон здесь непонятно, что пишет, совсем непонятно. Просто повторяет несколько раз. И Мальбим немножко понятнее объясняет. Мальбим говорит о том, что способ управления – это вещь, которая не поддается исследованию. Речь идет и об управлении, понятно, что на простом уровне пасука, речь идет о том, как цари управляют своими государствами. Но также речь идет о том, как царь царей Всевышний управляет всем миром. Существует несколько гангагот, несколько видов управления, и они постоянно пересекаются. Вид управления, который называется Гашгаха Пратит, и вид управления, который называется Анага Клалит. Частное влияние Всевышнего в соответствии с нашими мицвот, с нашим поведением, с тем, что нужно в нижнем мире, и общие законы, которые установлены раз и навсегда, но которые тоже двигаются Всевышним. Сочетание этих двух ангагот – это то, что называется Лев Малахим, то, что называется сердцем царя, всего царя царей. И вот сочетание этих влияний, оно не поддается никакому определению. Есть мидраш. Много-много мифоршим, комментаторов пытаются объяснить, за какие именно заслуги расступилось море перед Амисраэлем, для того, чтобы Амисраэль прошли по дну моря во время рассечения моря после выхода из Египта. Есть мидраш на Алам Безохар, который говорит, что никаких заслуг у Амисраэля не было. И они, в принципе, если бы Всевышний управлял миром в этот момент Альпидин по закону, то Амисраэль не мог бы перейти море. Не было никакого смысла, чтобы он перешел море, и это была вещь, которая невозможна. Но Акодыш Бергу в этот момент ответил Моше. Моше начал молиться, что делать, спаси нас. И Всевышний ответил, что сейчас не время молиться. Баатика Талья. Это рассечение моря не связано с вашими заслугами. Молитва – это какая-то просьба, связанная с заслугами человека. Рассечение моря – это то, что связано с Атиком. Атик, Емин, Атика – это то, что высший хесед, высший рацион Всевышнего, который не подлежит никакому пониманию. Когда Акодыш Бару берет и меняет все, что есть в этом мире, все законы управления, законы природы, и включает вот это вот свое высшее намерение, первичное намерение творения мира для того, чтобы Тора и Амисраэль были объединены, для того, чтобы из Эрис мы попали на Шамай. И вот это вот Атик, это то, что связывает управление миром, высшее намерение Всевышнего с тем, что происходит внутри всех законов управления миром. Как это связывается, когда, почему, в каком случае, это Лев Малахим, который мы не в состоянии понять и исследовать. Это некий Бедерих Ремес, объяснение того, что здесь происходит, поэтому пойдем в следующие два пасука. Говорит нам пасук номер 4-5. «Отдели примеси от серебра и выйди у плавильщика сосуд. Удали нечестивого от царя, и престол его утвердится правдой». Я прочитал два пасука, потому что Мальбим счел нужным их комментировать одновременно. На иврите они звучат. Гагу сигим микесов, вейцали царев кли. Ну, отдели мусор, грязь, я не знаю чего, от серебра, и получится возможность ли царев создать сосуд. Гагу раша лифнея мелах, убери нечестивца от царя, вейкон бацеда кисо, и престол царя будет покоиться на истине. Говорит Мальбим, что вот мелах, царь, его кисо гухан ласо цедек. Оно изначально предназначено и готово делать праведность. Как сказано, ген цедек и млох мелах. Вот в праведности будет царство царь. Но башер кисе цриха сарим. Кисе – трон. Он нуждается в министрах, ецим, советникам, что посредством их выходит лор мишпат. Будет выходить действие суда, будет как бы с помощью советников, с помощью неких посредников, которые производят эти действия. Цадиким, и если мишартав, если это отслуживающий персонал, цадиким, то тогда кисе, кикейсов царов на кимисегим, престол славы, престол, на котором сидит царь, он будет сделан из чистой и без всяких примесей. Но если окажется среди ним какой-то еец раша, какой-то советник-нечестивец, то гуеут цедок, он будет искажать праведность и не выйдет уже мишпат, настоящий мишпатом. Также Если захочет создать этот престол ли царев, сделать его, ну, я не знаю, переплавить, сделать его серебряным сосудом, то цируф, то этот цируф, это переплавка, это изготовление серебра, она должно быть произведено с удалением всяких примесей, которые есть. Я не очень большой специалист, честно говоря, по производству серебра. И также, если мы захотим, чтобы престол был праведным, престол царя, то нужно убрать из него понятие рашаитства, нечестивца, который стоит перед царем, и тогда все будет праведно внутри этого престола, внутри управления. Я вначале, думаю, прочитаем Гаона, потом будем обсуждать. Гаон говорит, что убери примеси из серебра. Когда желание человека сделать кли, сделать сосуд, то нужно вначале из сосуда убрать, из материала убрать все примеси. После этого делать сосуд. И из-за этого удастся сделать сосуд чистым, нормальным сосудом. То есть из-за этого будет кли, инструмент, сосуд мизукак, очищенный, будет чистым и вот таким вот приятным. И также в Торе человек должен изначально вывести из своего сердца всякие примеси, то есть сур мира, он должен уйти от зла. Михамадзе из-за этого получится, что амра гашем цруфа, что Всевышний Амарта, Гашем Цруфа, что Всевышний будет лицарев, будет создавать этот сосуд. Как сказано, Нюра Лахем Нирва, Альти Зроет Кацим, ну, всякие цитаты я пропускаю, и когда есть в сердце человека какие-то сиегим, какие-то примеси, то получается, что Амарта Ломи Арат, что из слова Амарта получается слово Миарат. Это одни и те же буквы, здесь игра слов. Амарта – это ты скажешь, а Миарат – это проклятие. Как сказано в книге Зохар, что из-за сигим, который есть у человека, из-за примесей, которые есть в человеческом сердце, он будет учить в Торе неправильное объяснение. Для того, чтобы ему было можно сделать какую-то вещь. Грубо говоря, если у человека есть какое-то суперострое желание, яцергоры, разрешить сделать какие-то вещи себе, то он будет искать возможность прочитать Торе, почему это можно сделать. И поскольку мы знаем, что не только в Торе, но, естественно, это главное, это в Торе, человек может очень многое вложить в нее своих мыслей и как-то свернуть, неправильно изложить то, что там написано, то получается, что вместо того, чтобы вывести Шмайса Алиба де Гилхаса, чтобы познакомиться с Ильей так, как это требует Галаха, он выведет разрешение для себя делать какие-то вещи. А есть такая фраза «Ишарим даркей Гашем» – «Праведны прямые пути Всевышнего, цадиким илхуба, цадиким пойдут по ним, а рашоим их шелуба, нечестивцы споткнутся на них». Поэтому человек должен изначально, во время, когда он учит Тору, чтобы вывести галаху, он должен изначально убрать из своего сердца все сиегим, которые могут быть, и не будет у него никакой возможности дать взятку самому себе, и тогда кли, который изготовится, будет чистым кли. И это то, что сказано Амарта Гашем Цруфо, что сказал Всевышний. Ты сказал Всевышний, ты сказал, а Всевышний будет лицарев, будет изготовлять кли. Как бы пируш достаточно простой. Он говорит уже не про изготовление сосуда, как изготовление серебра, а машаль, который мы разбираем, как приготовить серебряный сосуд, что до изготовления сосуда, до процесса плавки, надо убрать все отходы, которые лишние, все, что мешает быть чистым серебру, а после этого готовить то, что нужно готовить. А пример хочет объяснить нам, как мы правильно должны себя превращать в сосуд. Как человек, который садится за изучение Торы, посвящает свою жизнь изучению Торы, он должен изначально убрать все примеси, которые есть в его сердце, и учить Тору для того, чтобы увидеть Торат Эмес, истинную Тору, а не для того, чтобы подогнать Тору, которую он учит, под себя и придумать себе самооправдание. Я думаю, что любой человек, который сталкивался с процессом изучения Торы других людей, в себе это обычно не видишь, но в других людях видно очень часто, когда человек просто ищет какие-то способы объяснить Тору так, как ему хочется объяснить. И простой смысл понимания Торы меняется на какие-то другие вещи. И даже в случае, если... У меня просто были всякие случаи, когда я показывал какого-то комментатора, который показывает, что ты учишь не так, как учит там кто-нибудь, то это не очень помогало, потому что ответ обычный, стандартный, это наверняка есть другой комментарий, который так комментирует. Я приведу какой-нибудь пример, такой очень примитивный пример. У меня был диалог с одним человеком, который очень настойчиво считал, что бороду нельзя к ней прикасаться, стричь бороду нельзя, брить бороду нельзя, никаким образом ее нельзя касаться. Я как бы не против, не хочешь, не брей, это не об этом разговор. Но я просто решил, что надо показать Гемору, Гемора, которая рассказывает, Гемора в Крисос, которая рассказывает о том, как изготовлено было масло помазания Коэн Годоля, масло, которое изготовил Моше Рабейну, и этого масла было один горшочек, и чудесным образом его хватило, чтобы помазать весь храм, царей, Коэним Гдолим, и в частности рассказывают, как именно Моше Рабейну помазал Коэн Годоля. Там очень мало масла нужно для помазания. И когда Моше помазал Аарона быть Коэн Годолем, то у Аарона на бороде остались две капли масла. И они чудесным образом оставались у него на бороде постоянно. И Аарон переживал по поводу того, что, может быть... Моше, во-первых, начал переживать по поводу того, что, может быть... В Гитин тоже есть эта гемора. Что, может быть, он использовал масло, слишком много масла дал и использовал к душу не по назначению. На это было сказано, что он сделал все правильно. Тогда Аарон стал переживать, что, может быть, он как-то неоне от того, что две капли масла на бороде, и все видят это масло помазания. Он стал переживать, что, может, он от этого получает какое-то удовольствие, и согрешил этим. И вышел Бат-Коль и сказал «Гине тофа манаим, шевет ахим гам яхат», что как хорошо сидеть братьям вместе. Так же, как Моше не согрешил, так и ты, Аарон, не согрешил. Гемора говорит, что эти капли оставались чудесным образом Аарона на бороде, когда Аарон стриг сипер это закан. Сипер это закан. Есть кто-то, кто объясняет, Раши, по-моему, объясняет, что он причесывал, расчесывал закан, а Рош объясняет, что когда он подстригал бороду. И сказал, что, в принципе, я не против, чтобы люди не стригли бороду, гизунтергей, на здоровье, как кому нравится. Но просто если Аарон Авину, Аарон Коэн, Коэн Годоль, брат Моше, Аарон Цадик Гамур, мог стричь бороду, то кричать по поводу того, что это Исур Деорайса, что это запрет Торы, обвинять Аарона в том, что он нарушал запрет Торы, это как-то немножечко странно. Но не хотите стричь, не надо, на здоровье. На что я получил ответ, наверняка есть какой-то другой комментарий. Как только дается такой ответ, то поднимаешь руки, потому что я говорю о том, как объясняет Рош, это Сугью, Рош, отец Тура, и, в общем, не всяк лагалоха в Шульханоруке, и говорить о том, что я святее Аарона, это немножко странно. Аарону можно, а мне нет. Наверняка есть другой комментарий, есть другой комментарий, есть другой комментарий. Шлома Амелах по Вильнюсскому Гаону призывает нас к тому, что когда мы хотим выучить какую-то сугью, понять, что от нас хочет Всевышний, понять правильность Торы, то первая вещь, которую мы должны сделать, это удалить собственный натиот, что мы хотим увидеть в этой сугье, что мы хотим из нее выучить. Мы должны узнать, что Тора нам сообщает, а не что мне нравится и как я попытаюсь подтянуть Тору под свою точку зрения, под свое мировоззрение, под свое желание выполнить галаху и так далее. Я привел один пример, таких примеров бесконечность. Я привел пример, когда человек хочет лыгахмир, устражить на себя. Есть миллион примеров, когда человек хочет лыгак или облегчить и придумать причину, по которому это работает нельзя, но очень хочется, все равно можно. Но макор, источник, один и тот же. Пока у нас, внутри нас, не очищено сердце, мы не отдалились, мы остались в своем желании, то Тора, которую мы выучим, она будет подходить нам, но не факт, что будет Торой. Следующий пасук говорит: «Гагу рашалиф неймелах», то есть «уберите нечестивца, чтобы он не находился перед царем, потому что лецедек имлох мелах» – «праведно должен царствовать царь». Мистама, говорит Гаон, из общих соображений. Мелах постоянно видит, Шелод Явла, следит, чтобы не было какого-то преступления. Но если его обслуживающий персонал нечестивцы, и они постоянно молшиним доносят и говорят всякий рахилут, сплетни, до такого состояния, что это приводит царя к кавелю, к какому-то изъяну. Гагара шалев наямав, уберите нечестивца перед царем, пируш, выведите рашо перед царем, чтобы он не был около него, и автоматически произойдет суд царства, Всевышнего не суд, а именно царства, бецедек кисо, когда престол будет в цедеке. Имеется в виду, что все это тоже говорит про Тору, что когда человек занимается Торой Всевышнего, для того, чтобы выполнить мицвот и быть внимательным и не нарушить какие-то аверот, то он должен, то это будет очень удачно, это будет прекрасно. Но если ученик, который сидит перед ним, перед тем, кто учит Тору, перед Равом, это раша, то этот раша, этот нечестивец, может испортить изучение Торы Рава. Поэтому сказано, что «Аль-Ешев Талмидбор Лифанав» – «Не сажай перед собой ученика нечестивца». И поэтому написано «Гага Раша» – «Убери Раши, очистись от Раши перед царем, умимейла и автоматически, кисе, престол станет праведным». Как бы идея очень простая, что человек получает влияние, он влияет и он получает влияние, когда человек, даже который находится на уровне учителя, царя, учителя, но во время преподавания ученик, который он преподает, в этом ученике есть изъян, он раша, и он все время вносит какие-то рашаитские идеи, несмотря на то, что рав может их отсечь и увидеть их минусы. Тем не менее, это делает некоторую гашпо, некоторое влияние, поэтому престол этот, престол Торы, он не будет цельным, он не будет полным. Поэтому есть одна из таких фраз, известных в Геморе, что человек не должен учить талмид, который эйна гагун, неподобающего ученика. То есть учеников, которых рав должен брать себе, они должны быть гагуним. Речь не идет только об их способностях, речь идет не только об этом. Во-первых, способности, понятно, что это позитивная вещь для изучения Торы. Но речь идет еще об одном, что талмид, который Тору, которую он получает от рава, используют не для Торы, а для каких-то насмешек и тому подобные вещи, такого талмида нельзя обучать Торе, потому что Тора не должна стать предметом насмешек, предметом издевательства и тому подобное, предметом калутрош, легкомыслия. Тем более, если этот человек раша, и он использует эту Тору для того, о чем говорил прошлый пасук, для того, чтобы доказать с помощью Торы, которую он получит от учителя, что он всегда прав, вот ты видишь, что это правильно и так далее, то здесь происходит некоторая проблема. Вот поэтому два этих пасука говорят нам о том, что человек должен очистить себя от нагиот, от желаний правильно, так, как он хочет. Потому что понятно, что так, как я хочу, это всегда правильно. Так, как я хочу понять пшат Торы, придумать некоторые объяснения, которые выставят меня в лучшем свете с моими заблуждениями, гашков и мировоззрения, с моими заблуждениями какого-то понимания и так далее. Поэтому человек, который учит Тору, ему нужно убрать от себя все эти сеегим, только тогда сосуд изучения Тора будет чистым. И следующий шлав – это после того, как человек передает Тору, ее нельзя передавать талмиду, который раша, талмиду, который нечестивец. Талмид, у которого все эти вещи остаются, передача Торы этому талмиду, она достаточно опасна, может привести к достаточно неприятным последствиям. И мы знаем, что в Геморе приводится история о том, как учитель выгонял ученика из Бейт-Мидраша. Эмет, что эти истории, я имею в виду две истории, которые приводятся в Геморе Сангедрин, обе эти истории говорят о том, что они оба были неправы. Илиша, который выгонял Гехази, Гемора его ругает, своего ученика, пророк Илиша, когда Гехази там сделал какие-то нехорошие действия с Нааманом, был покрыт проказой, то, что Илиша его выгнал, Гемора говорит, что правая рука должна притягивать, в то время как левая отталкивает. То есть наша задача не избавиться от этого ученика, а его немножечко литакен, немножко исправить. Но в ситуации, когда это невозможно, мы знаем, что изучение Торы может дать для отрицательный, а не положительный эффект, дать какие-то силы, направленные в кривь и в кось. Поэтому нам Шломо а-Мелех дает вот эти два совета. Про себя и про ученика. Следующие два пасука нам тоже придется объединить, поскольку Гаон их комментирует вместе. Два пасука, пасук номер 6 и пасук номер 7, говорит: «Не красуйся перед царем, и на место великих не становись, ибо лучше пусть скажет тебе: поднимись сюда, чем если унизить себя перед знатными, которые видели глаза твои». Начнем с Мальбима. Пасук номер 6 и пасук номер 7. Мальбим их не объединяет, но мы будем объединять. Мальбим говорит: «Аль титгадар лифне мелах», не надо красоваться перед царем, «убамаком гдойлим аль таамот», и там, где стоят великие, там ты не стой. Потому что «тоф амар леха але гина михашпелейха лифне надив ашараоинейха». Поскольку хорошо сказано тебе, если тебе будет сказано «взойди», от низа, снизу вверх, перед надивом, перед большим человеком, чем то, что увидят твои глаза, чем если тебя опустят и скажут: иди вниз. Мальбим объясняет, что не надо хвастаться перед царем, гордиться перед царем. Мальбим говорит: «Альтит гадар лифней мелах», не надо хвастаться перед царем. То есть «Альтира шум гидур лифней мелах», ты не должен показывать никакого гидура, никакой красоты перед царем, потому что «кводеха бетель лифней квода мелах», ты должен твой ковод, чтобы он был аннулировал, чтобы его не было перед ководом царя. «Шеэн леха шиур», что у тебя нет размера, ты вообще никто перед царем, ты должен выглядеть как никто и чувствовать себя как никто. «Векше тирэ гидур ки илу гам кводеха никшав мама». Но если ты показываешь свою славу, свое какое-то позитивное проявление перед царем, то это означает, что ты засчитываешь свой ковод, ты засчитываешь свое состояние, как миума, как нечто. «Вегина макле квод амелах», и тем самым ты немножко принижаешь почести царя. Как сказал Давид: «В сахакте лифней Гашем», что я играл перед Всевышним. «Шая мифазес у михаркер кегедет лифней мелах», что он прыгал, танцевал, как обычный человек перед Творцом, перед царем. И сказано в Иерушалме Брохас: «Ура квадива этер, якар минкуми, якар дворай, якар лохашев клум камы, якар дворай». Что весь якар, вся дороговизна, как ничто, по всей почести, как ничто перед почестями, перед царем. И не надо стоять там, где стоят гдойлим, но только надо стоять в каком-то низком месте, месте, которое ниже твоей мадриги, ниже твоей ступени. И не в месте, которое более высокое, чем ты. Что имеет в виду Мальбим? Он приводит пример Давида Мелаха, что когда Давид Мелах вносил Арон Кодыш в Иерушалаим, после того, как Арон Кодыш был пленен и некоторое время был у Плештим, после этого еще некоторое время он в другом месте был, после чего Давид вносил его. И в это время, когда Арон Кодыш ехал на вот этой тележке, запряженной коровами, которые стояли лицом к Арон Кодышу, шли задом для того, чтобы показать уважение Арон Кодышу, то Давид прыгал, веселился, жонглировал, вел себя как, оказывал почесть скрижалям завета Арон Кодышу. Его жена, выглянув из окна, увидела, как Давид это делал, и сказала, что ты ведешь себя, пренебрегаешь царским достоинством, и народ будет тебе плохо относиться, недостаточно уважать. На что говорит вот здесь Мальбим, что это была идея Давида, что перед лицом Всевышнего царь, он как простой человек, он ничто. То есть человек может чувствовать свой ковод, ему могут оказывать уважение, но тогда, когда он находится перед лицом Творца, или когда он находится перед лицом тех, кто сильно выше его, то некое такое вот учение мусара говорит, что человек не должен становиться выше, чем то, что ему положено. Он должен все время находиться на более низкой ступени, чем то, что ему положено, и не стремиться занять очень высокое место. Месилат Йешарим советует не садиться в первых рядах синагоги, не находиться там, где принято сидеть большим людям, не садиться на мизрахе, в том месте, где сажают там больших раввинов, а стараться быть среди народа, заставит пересесть, пересядешь, но это именно если это необходимо. А так нужно знать свое место и находиться ниже, чем то место, которое ты видишь для себя правильно. Это то, о чем здесь говорит нам Шломо а-Мелех. Восьмой пасук говорит: «Аль ты цел риф магер, не иди ссориться быстро. Коль маасе ше адам асе, любое действие, которое человек делает...» Одну секундочку. Не-не, я перепрыгнул. Седьмой пасук. «Китов омар лаха алэгэна». «Хорошо, если тебе скажут, зайди сюда». Если ты будешь стоять вместе низком, и тебе скажут зайти, поднимись, то это будет оказыванием кого-то тебе, оказыванием уважения тебе. Но если ты сядешь, окажешься в месте, где сидят большие, чем ты, а тебе так вот вежливо намекнут, а не мог бы ты пересесть в другое место, то окажется, а ты будешь думать, что ты на правильной ступени находишься, там, где нужно, то тебе это будет безайон, пренебрежение тобой. И также имеется в виду, что ты сам себя и шпиль сам себя принизишь перед большими людьми, которые тебе сказали «але», потому что здесь они увидят то, что ты на самом деле занял не свое место, и на самом деле ты находишься ниже. Если на тебя не обращали внимания, и тебе кто-то сказал «вот пересядь тут повыше», поближе к начальству, то это произведет впечатление некого уважения к тебе. Но если ты сидел на достаточно высоком месте, а тебе скажут, что ты вообще не надо тебе в президиуме сидеть, пересядь, то это будет некоторым пренебрежением и некоторым вот даже по отношению к самому себе. Это объяснение, которое дает Мальбим. Теперь Гаон Мивильна, он объединяет это два пазука и говорит: «Альтит гадер лифней мелах». Не надо казаться, хвастаться, возвеличивать себя перед царем. То есть, аль титнаэ эцмейха лифней мелах. Не надо приукрашать себя перед царем. А именно, что когда ты учишься около раба, то не надо говорить перед ним свои хидушим и свои торы. Это сегодня как-то, я не знаю, сегодня, я просто никогда в другом времени не жил, но сегодня это некая такая вот проблема. Потому что любой человек, как только он слышит какой-то вопрос или хочет сам задать вопрос, некоторое количество вопросов и некоторое количество ответов – это чтобы тебя увидели, на тебя обратили внимание, увидели, какой ты умный, какой ты талантливый и какой ты гаон. Связано это еще и с тем, что так учат детей в религиозных хедерах, для того, чтобы дети лучше могли как-то учиться, лучше сосредотачивались. Их хвалят за любой вопрос – их мадедим, им помогают задавать эти вопросы. И поэтому во взрослом возрасте у некоторых детей взрослого возраста тоже остается такая идея, что главное – это быстро-быстро задать какой-нибудь вопрос, иногда не задумываясь. И люди не задают тот вопрос, который их действительно волнует, а задают вопрос, чтобы спросить, чтобы выделиться. Призывает Шломо Амелех, что Тору так учить нельзя, как объясняет Гаон. И не надо высказывать свои хидушим, свои торы перед рабом. Эла ре э тамид ликабель мемена тора. Твоя задача не показать рабу свою гениальность, а научиться принимать у него тору. Принимай от него, получай от него. Как сказано, ве цнуим хохма. У цнуим, у скромных людей, находится хохма. Кимила, слово, стоит села, молчание стоит две села. По-нашему, по-русски, слово «серебро», «молчание», «золото». Как упомянуто раньше, и вместе к Дойлем Аль-Таамод, там, где стоят великие люди, там ты не должен стоять. Имеется в виду, вместе, где стоят там важные Талмидей Хахомим, ты не стой там рядом с ними. То есть, если Рав, он выше тебя по уровню знаний Торы, ты не можешь занять его место и понять то, что он говорит, ты еще находишься в третьем классе, а он преподает в пятом, и ты не поймешь программу пятого класса, я специально утрирую, то не надо приходить учиться в пятый класс, и не надо там находиться. А иди к другому раву, тот, который преподает на твоем уровне, том уровне, который ты можешь понять. Даже если этот рав не такой талантливый, как первый рав, но первого рава ты не воспринимаешь, ты не дорос, то не надо этого стесняться, находись там, где ты понимаешь Тору. И идти туда, к тому раву, которому ты можешь получать знания от него, учиться от него. Как Раби Мейер. Дальше он приводит Гемору, историю с Раби Мейером. Раби Мейер – это тот человек, который стам тана, то есть, когда есть какая-то мишна с неуказанным нам таной, кто написал эту мишну, то то это Раби Мейер. Вначале он учился Раби Акива и не смог понять, не смог принять от него. У него не хватало возможности принять. Он пошел к Раби Ишмаэлю бен Элиша и учился у него. После этого он вернулся и учился у Раби Акива, когда он вырос в Торе и был в состоянии принять Тору Раби Акива. Если Раби Мейер не стеснялся этого делать, а так, судя по всему, Раби Мейер, его способности были достаточно серьезные, это тот самый Раби Мейер Баалянес, который похоронен в городе Тивери, на могилу которого ходят толпы евреев. Он вначале, когда учился у Раби Акивы, он увидел, что Тора Раби Акива, его харифут, его не хватает у него, его для того, чтобы принять эту Тору. Пошел учиться к другому раву, к Раби Ишмаэлю, и вернулся к Раби Акиве потом. «Китов амар леха алегена» – лучше, если тебе скажут, приходи себе сюда, чем когда ты будешь учиться, и ты будешь, то есть, когда ты будешь учиться у того рава, которого ты понимаешь, будешь у него расти, и тебе скажут, теперь ты можешь перейти в следующий класс, але, поднимись. Как Раби Мейер, который пришел, возвратился к Раби Акиве, Раби Акива сказал, заходи. «Мир шпилехалев нейнадифа шаровой неха» – чем то, что тебя спустят в младший класс перед Надивом, перед большим человеком, который видели твои глаза. Но если ты не сможешь понять, несмотря на это, ты останешься учиться вот в старших классах, Раби Мейеру, Раби Акива поначалу, а после этого тебе придется быть сброшен вниз, потому что ты потеряешь даже то, что ты изначально, вначале учился. И это то, что он говорит, «Лифней надифа шаровой неха», что опустишься перед глазами надива, большого человека, которого видели твои глаза. То есть, даже то, что ты изначально учился около рава, которого ты, есак то-то, достиг его понимания, еванта дварав, ты понял его слова, даже это ты потеряешь, потому что ты забудешь те слова, которые видели твои глаза. Поэтому это называется надив, то есть тот, который меньше, чем царь. Имеется в виду, что он не хариф кому-то, ты должен пойти к тому, который не так хариф, не так хорошо, не такого высокого уровня, но там, где ты можешь воспринять, там, где это соответствует твоему пониманию, твоему уровню. Это первый пируш Гаона. Второй пируш. «Бамаком гдойли маль тамот» – там, где стоят большие, не надо там стоять. «Шаю и швим лифней гараф» – что они сидят перед равом, шурот-шурот. То есть такой был минхак, что первый, второй ряд, третий ряд и так далее – фигдула там, и это распределялось в соответствии с гдулой, с уровнем учеников. Вомар, и здесь сказано, «Бамакома гдойлем альтамот», место, где стоят гдойлем, не надо там стоять. Эла, но что надо делать? Тешев бамакома намух, сядь на то место, которое меньше тебя, меньше твоего уровня, потому что лучше, чтобы тебе сказали, перейди с третьей парты на вторую, чем чтобы тебе сказали, перейди с первой парты на вторую. Когда увидят, что ты годишься к гдуле, к величию, тебя пересадят, это будет очень позитивно. И это значительно лучше, чем когда тебя принизят и скажут, что уйди на парту назад. Из-за того, что есть более большие, более приличные ученики большего уровня, и они должны сесть на твое место. А тебя, соответственно, пересадят, и ты потеряешь даже то, что видели твои глаза, то есть то, что ты мог выучить и постичь самостоятельно. Вот, это Гагро, оба эти пасука, он говорит, что они говорят про мицву, изучение Торы, поэтому он их объединяет. И очень коротко, если определить, что сказал Гаон, о чем говорят эти два пасука, то суть сводится к тому, что человек не должен, мелахом называется рав, у которого ты учишь Тору, человек не должен выпендриваться перед равом и пытаться показать ему, какой он гениальный. Ему надо от рава совершенно другое, воспринимать информацию, а не обучать рава. Это первое. Второе, он должен вести себя скромно, потому что скромность, она украшает ученика. И именно скромные люди, они смогут выучить Тору, а такие выскочки наоборот. И что человек не должен пытаться занять место, которое выше его. По двум параметрам это обсуждает Гаон. Первый параметр, что он, когда выбирает, где ему учиться, должен найти место, соответствующее его уровню. Не надо сразу же бежать на уровень, который на несколько порядков выше того, что ты можешь воспринять. На тебя несколько минут, часов, дней, лет будут смотреть, как на гения. О, какого рава ты учишься, ты вау. Но потом, когда ты откроешь рот, они поймут, что ты ничего там не выучил. ты, ну, понятно, как это происходит. Лучше пойти к тому раву, который меньшего уровня, но преподавание его соответствует твоему уровню, чем оказаться у Годель-Гадора, который, в общем-то, говорит на том уровне, который ты не можешь воспринять. Это первая накуда. И вторая накуда – место, где ты находишься, просто физическое место. На примере нескольких рядов парт, которые стоят, постарайся сесть не на первой парте, где сидят самые приближенные, самые способные ученики, а немножечко подальше, чтобы тебе предложили повысить свой уровень и перейти ближе, вместо того, чтобы тебе было предложено, а не мог бы ты пойти куда-нибудь в задние ряды, потому как там сидят как раз те, которые ничего не понимают. Вот это две накуды, которые говорит Гаон. Понятно, что они очень похожи друг на друга. И в современном мире это тоже довольно часто встречается, когда человек вместо того, чтобы подобрать то место и то состояние, которое ему больше подходит, хочет выскочить вперед, я имею в виду сейчас только Тору, то, о чем говорит Гаон. И в результате, поскольку он попадает в ситуацию, где это не его уровень, и он слабо понимает, что там происходит, он не может учиться. Некоторые просто ломаются на этом, я неоднократно такое видел. Некоторые ничего, более или менее, но могли бы приобрести много-много больше, если бы соответствовали тому месту, куда они попали, тому раву, куда они попали. Это комментарий Гаона на это место. Вопрос. Да, я думаю, что можно еще попытаться пройти 1-2 пасука. Говорит Шломо а-Мелех, пасук номер 9. Подождите, 8. Не вступай в спор поспешно, ибо что ты сделаешь впоследствии, когда пристыдит тебя твой противник? Что это значит? Вначале на иврите прочитаем. Аль ты цела риф, не выходи на спор, магер, быстро, поспешно. Пен матасе, потому что ты будешь делать, бахрита, после этого? Баакалим от хараэха, когда тебя будет побеждать твой ближний. Мальбим, здесь короткий комментарий Мальбим, он говорит, что коль маасе ши адам асе, любое действие, сделанное человеком, царих ли кавен эль эда тахлит. Человек должен с самого начала понимать, для какой цели он это делает, что он, какую цель он преследует, что из этого получится. Лола асот маасе ши амисавеф мимен и егефих тахлит умеркаш. И не делать те действия, и с результатом которой будет ровно наоборот того, что он хочет достичь. Кшадам базе отха, когда человек безе отха, человек тебя оскорбил, аль ты цел рифмая, не надо сразу же идти бить ему морду или спорить с ним и так далее, чтобы посредством этого ты думаешь, что посредством этого ты можешь возвратить свое ущербленное достоинство. Но возможно, что будет ровно наоборот, что из-за этого спора не только то, что ты не достигнешь своей цели возвратить свое ущемленное достоинство, но ровно наоборот, может быть, окажется, посмотри, что будет в конце, что может быть конец этого, что он справится с тобой второй раз посредством из-за этой ссоры, до такого состояния, что ты хотел вернуть свое кого-то на свое место, а ты достигнешь только оскорблений и проклятий. Понятно, как это может произойти, когда возникает какая-то ссора, и человек молчит и спускает на тормозах, очень часто возникает, что он от этого выиграл, и очень часто возникает наоборот, когда человек отвечает «дурак сам дурак» и получает от дурака «слышу», и в результате, даже если он не проиграл полностью спор, все видят, что тот, с кем я спорю, дурак, но видят, что я тоже не самый умный. Это результат большей части ссор, которые могут возникнуть, но не всех. Поэтому иногда нужно спорить, нужно ссориться, такое бывает. Но Шломо а-Мелех дает нам совет. Перед тем, как ты начинаешь ссориться, подумай о том, поможет тебе это достигнуть результата или наоборот. Он говорит, «Ривеха риф этраеха вас...» «Лот и цела риф магер». Не надо выходить на ссоры очень быстро. «Аль тие не вгаль риф». Не надо быть поспешным в ссоре. Бедаварша ата соверша один вешермха. Даже, Гаон идет по другому пути, не, объясняет другую накуду, не ту, которую Мальбим. Даже если ты уверен, что ты прав, то тем не менее не надо тут же ссориться, не нужно тут же судиться. Пен, мата асеба ахарит, бегалхим атхара. Если он тебя превозможет, то что ты будешь делать? Потому что, бывадай, безусловно, когда идет спор, то второй человек в своих глазах, безусловно, он стопроцентный праведник, и он уверен в своей правоте. Так же, как ты уверен в своей правоте. И когда он тебе скажет, то, может быть, он во время ссоры, которая возникнет, спора, которая возникнет, может быть, услышав его аргументы, ты увидишь, что ты был неправ. И что потянется за этим спором, ты можешь увидеть, что Йошер, правда, не с тобой, а с ним. И то же самое в Торе. Не надо все время стараться быстро ответить на слова твоего хевруса и кричать на него. Может быть, из его слов, которые он тебе сказал, не окажется у тебя возможности ответить. То есть ты сейчас ответишь на его аргумент в споре по Торе, он ответит тебе. Может быть, как только он тебе ответит, тебе уже нечего будет отвечать. «Ветитарос кашье теха тэхалэм». И он быстро ответит твою кашью. Ты поставил трудность на его точку зрения. Он ответил на эти трудности и задал тебе трудность. Вдруг тебе нечего будет ответить. Поэтому прежде чем вступаешь в вот этот спор, подумай, услышь его аргумент, а только потом спорь. И это то, что сказано. Что ты будешь делать впоследствии, когда он скажет тебе, и его слова окажутся верными. И он справится с твоими аргументами, а ты на него накричал криком, в котором нету ничего. Ты просто вот что-то такое вот крикнул. Поэтому Гагруда два тируца. Первый тируц – это не тируц, а первое объяснение того, что говорит Шлома Амелах. Это то, что человек должен постараться до того, как вступает спор, задуматься, несмотря на то, что я уверен, что я прав. Ведь, наверное, раз он спорит, он тоже уверен, что он прав. Надо подумать и сразу же не переходить на крик и на занятия карате, не бить друг другу морды. И второе, это то, что если идет спор в Торе, то надо попытаться услышать аргументы хевруса, того, кто с тобой спорит, не начать сразу же кричать, что он не прав, потому что у тебя есть какой-то аргумент, он может его отбить. Не то, что тебе не надо сказать свой аргумент, а надо. Но не с помощью крика и с помощью ссоры. Аккуратно, потому что надо увидеть, может быть, в его аргументах более истинно, чем твои, и, может быть, его пшат более правильный пшат. Это нужно делать и в Торе, и в обычной жизни. Это совет, который дает Шлома Мелах в 8-м пасуке. Мы закончили 8-й пасук. Боизрад Ашем в следующий раз начнем с 9-го пасука. Спасибо, всего доброго, до новых встреч.